Наверное, если там будет какой-то супер забубенный проект про взрыву МХАТа и полностью его переформатирую, наверное, я что-то такое сделаю. Ну вот как бы классический, поставить чайку в МХАТе, мне это не моя мечта.
Против театра.
Всем привет, меня зовут Ваня Деминкин, и это «Против театра», подкаст о современном театре, которого нет. Я возвращаюсь к вещанию, и сегодня напротив меня путешествующая художница, режиссерка и кураторка Ада Мухина. Ада, привет!
Привет!
А чем ты занимаешься, когда не театром занимаешься? Сериалы не смотришь как-нибудь?
Смотрю, конечно.
Что последнее?
Прекрасный сериал про женщину, которая сбежала из еврейской общины в Берлин. Unorthodox, неортодоксальная. Там описывается вот эта ортодоксальная община в Нью-Йорке, и она очень там досконально восстановлена. Прямо я смотрю на это, поскольку я немножко знаю про эту тему. Меня прямо до дрожи принимало то, что там, как это там все описано. Но потом, когда она приезжает в Берлин, это очень смешно, потому что там сделано полное противопоставление. Берлин полностью свободный, прекрасный. Там нет никакого зла. Там абсолютное зло, а в Берлине просто счастье. И это, конечно, ну такое смешно. Я прям вот сейчас думаю, кстати, переходить в кино. Но у меня кризис того, что размер моего влияния, скажем так, на процессы мировые, он, ну прям, ну я прям пытаюсь посчитать, сколько зрителей посмотрели «Locker Room Talk». Было 6 показов, ну сколько там, 200 зрителей в зале. Это сколько, значит, 1200 человек мой охват. С другой стороны, я понимаю, что, например, глубина прохождения, да, то есть за этот час, когда ты находишься в театре, глубина в того, как в тебя тема входит, потенциально, если это хорошо сделано, она может быть намного глубже.
Пример какой-нибудь.
Мне очень понравился спектакль «Невесомость» Саши Абакшиной и Алины Шклярской. Прям в Питере, ну, на тот момент, по крайней мере, когда они это создавали, мне кажется, это единственный был такой европейского уровня работа, которая и теоретически, там есть и ресерч, и столько вопросов к театру, и столько там они вскрывают тем, и очень умно сделано. А из европейского Люси Маккормик есть такая в Лондоне. Она делает такие перформансы, кабаре-бурлеск-шоу, где она использует поп-культуру, где она танцует, как, значит, трясет попой и все дела, но при этом она делает это про феминизм, и в какой-то момент вот эти все штуки она вскрывает. То есть ты сначала смотришь это как на шоу Мадонны, а потом тебе начинает там доходить куча всего, и это очень круто.
Против театра.
В одной из дискуссий художница и активистка Дарья Серенко сказала, что как раз-таки сила публичности и символического капитала — это возможность провести свою собственную генеалогию так, как ты этого хочешь. А желание записать с тобой выпуск подкаста я говорил еще год назад, но тогда у нас не вышло по времени, а когда я предложил тебе записать это интервью, ты ответила: «Я уж думала, что устарела и вышла в тираж для ультрамодного молодежного подкаста».
Это была горечь и шпилечка про способы коммуникации в современном театре, когда тебе могут написать и сказать: пойдем делать что-то, а потом не писать год. И ты будешь чувствовать себя, в общем-то, вышедшим в тираж и устаревшим.
И вот если убрать отсюда всю иронию, то, тем не менее, у меня остается вопрос: как ты ощущаешь произошедшие с тобой за последний год изменения? Ну и особенно после выхода двух, на мой взгляд, важных спектаклей в центре имени Мирхольда. Это «Феминистский Locker Room Talk» и «Антикапиталистский кариес капитализма». Ты можешь провести эту генеалогию своей карьеры за последний год?
То, что я выпустила, да, спектакля в Москве, в центре имени Мирхольда, что для англоязычного уха знакомое имя, на темы, которые ты проговорил, феминизм и антикапитализм, вызвали бурный интерес за рубежом. И в связи с этим я, ну, собственно, сразу после того, как я выпустила «Кариес капитализма», я уехала в арт-резиденцию в Калифорнию, в которой я там пробыла 2 месяца. После этого уехала в Великобританию на ресёрч, получила для этого грант. Плюс у меня сейчас будет резиденция в Академии художеств в Берлине. И это все, в общем, связано с непосредственно с тем, что я вот это сделала. И в России, что важно еще, потому что люди интересуются. Например, я проходила интервью на лабораторию глобального перформанса и политики в Джорджтаунском университете. И они меня спрашивали: а что это можно делать в России, вот это все, вот то, что ты делаешь? И это, конечно, людей абсолютно просто взрывает мозг. И что это можно делать там в Москве, большая сцена и так далее. Поэтому, типа, моя карьера за рубежом, скажем так, дала прям жару. В России, с другой стороны, я не получила ни одного предложения. От театров нет, одно было. Елена Ковальская предлагала мне поехать в Казань заниматься театром горожан, и я отказалась сама по своим личным причинам, которые связаны с тем, что мне кажется, что девочка из Петербурга не должна... Ну, по крайней мере, я не чувствую в себе каких-то сил или какого-то права, потому что Ковальская предлагала делать постколониальный театр в Казани, потому что я интересуюсь этой темой. Мне показалось, что, ну, конечно, я интересуюсь этой темой, но это не... я не чувствую права, как человек из Петербурга, ехать в Казань и заниматься постколониальным театром. Это не совсем... Что-то в этом не так. Хотя многие, с кем я говорила, молодые режиссеры, особенно мужчины, молодые режиссеры, говорили, ты что, с ума сошла? Конечно, надо соглашаться, приедешь, разберешься на местности. По крайней мере, вот, это было единственное предложение. Вот когда 29 февраля мы показывали Loki Room Talk вот этого года на «Золотой маске» в программе «Маска плюс», и была дискуссия там после этого организована «Золотой маской». И после этого я вернулась в Петербург, и перед пандемией меня накрыло полное опустошение, кризис профессиональный и так далее. Поэтому пандемия как-то очень удачно для меня случилась, потому что это был какой-то возможность периода вообще подумать о том, что дальше и зачем. Потому что кажется, что, ну вот же, золотая, ну типа, нас не номинировали на «Золотую маску», хотя мы знаем, что там шли дискуссии, чтобы нас номинировать, но там музыкальное жюри типа не согласилось. И вот оно, Москва и так далее. И, ну, что-то меня накрыло полное вообще непонимание, и что-то какие-то абсолютно ложные цели, и, опять же, про объем, охват влияния, зачем это все было сделано, что это изменило в России. Не знаю, была большая депрессуха. Меня после кризиса капитализма продолжает волновать тема политики искусства, и это вот то, на чем я сейчас думаю. Политика искусства, политика репрезентации, кто имеет доступ к искусству.
Кто имеет доступ к искусству?
В России?
Да.
Сейчас, мне кажется, ворота пропуска стали шире, и поэтому, например, тот же Юра Сорокин, про которого мы говорили, и люди, не имеющие театрального образования, сейчас имеют возможность не пытаться не стучаться в двери театральной академии и делать что-то. И, в общем, мой путь, он тоже так же начался. Я 7 раз поступала, Ваня, в театральные вузы и в киновузы. Я посчитала просто какой-то 7-8, что-то такое. И потом в какой-то момент я подумала, ну так невозможно больше, надо просто брать и делать, да, и отсюда там начался театральный проект. Вместе мы сделали первый театр, спектакль документальный с подростками в Питере, в лабораторию «Антеатр», тоже, которая нас пустила. Это тоже важно, чтобы появлялись какие-то такие институции, которые пускают.
Тем не менее, вот то расширение, про которое ты сказала, то есть, что уже не обязательно стучаться в двери той же театральной академии, но мне кажется, это... Будем честны, это не только потому, что само поле расширяется, да, само поле театральной академии в плане ее возможностей и влияния, как мне кажется, хотя я не учусь в театральной академии, но оно тоже снижается. Одно дело магистратура, да, а их как минимум, их меньше, туда берут меньше людей, и это уже говорит о том, что доступ туда меньше. И хороших магистратур театральных, их как, ну, они хотя бы минимально, но могут быть, да, скажем, могут быть, не буду утверждать точно, та же «Новая сцена» или вот магистратура социального театра, которую сейчас открывают Ковальская и Матвиенко. Это одна история. А если мы говорим о бакалавриате, о 18-летних людях, которые только вышли и закончили школу, ну, тут как бы другая, мне кажется, совершенно история.
Я очень переживала, когда не поступила после школы, потому что мне все говорили, что я, безусловно, ну, то есть я создана для какого-то там творчества и так далее. И я помню, что я 4 года не возвращалась в театральную академию перепоступать. Для меня это была такая травма, что меня не приняли. И сейчас, уже смотря со своего возраста, я думаю, что, Господи, меня миловал ангел. Не знаю, кто, в какие уж силы меня провели мимо этого, потому что я знаю случаи там сломанных судеб. У меня есть люди, которые, друзья, которые поступали в театральную академию, проучились 4 года на актерском и сказали после этого, что никогда в жизни они больше туда не вернутся, и сломанные люди. И слава богу, что миновало. Против театра. Я еду в Берлин, в Академию художеств, потому что получила их берлинскую стипендию. И у меня будет возможность 3 месяца в Академии создавать свой проект с бюджетом. Это очень интересная Академия. Я недавно по Zoom встретилась с некоторыми академиками, которые представляют секцию перформативных искусств этой Академии. И там я разговаривала с Нелли Хертлинг, родилась в 1934 году, она куратор, который основала ХАУ в Берлине, междисциплинарную площадку, и фестиваль «Танцы на Мгуст», который тоже междисциплинарный, очень крутой фестиваль. А второй чувак, который там был крутой, Марк Ламмерт, который делал сценографию для Хайнера Мюллера. Короче, это какие-то супер великие люди в немецкоязычной сфере. Но при этом тоже очень смешно, что в Зуме у нас тоже все было очень ритуализировано. Там был секретарь секции, который представлял всех, потом давал слово 10 минут, я представляла себя. Потом мне задавали вопросы, это было очень смешно. Я не знаю, я, честно говоря, не уверена, что я для Академии создана, что для меня это немножко удручает. Ну вот, но Академия прикольная, она... У них есть, типа, старая Академия, есть новая Академия, и в новую Академию они каждый год по всем своим дисциплинам, их, по-моему, 5 или 6, то есть там архитектура, литература, кино, музыка, перформативное искусство и что-то я еще забыла, они набирают по 2 стипендиата, которые целый год могут там общаться с академиками, как-то вступать с ними в диалог и делать свои проекты. И что самое интересное тоже, вот я прям не уверена, конечно, что я прям этому рада, но я решила, что надо пробовать. В эту Jung Academy можно попасть по рекомендации кого-то из членов, то есть ты не можешь туда податься. И меня порекомендовала Биргит Ленгерс и руководитель Deutsche Theater, который состоит в этой академии. И это какой-то вообще новый пласт. Я не знала, что оказывается, есть этот еще скрытый мир каких-то скрытых возможностей, куда можно попасть только по рекомендации. И нам сказали, что потом, когда мы выпустимся, нас тоже будут спрашивать о рекомендациях. И это, конечно, полностью взрывает мой мозг, потому что меня спрашивали на этой Zoom-презентации, чем я буду заниматься, и я сказала, что я как раз интересуюсь политикой искусства и репрезентацией, и того, что я поеду в Берлин как художница из России, на продажу выставленная, и мне интересно вообще про это прорефлексировать, поговорить с другими художниками, которые тоже работают со своей идентичностью на Западе, используют ли они свои выигрышные карточки для получения каких-то бонусов, или наоборот идут против этого. И, короче, я пыталась это все объяснить этим академикам, и про доступ в академию. Мне кажется, они не поняли ничего, что я им говорила. Но я уже наметила, что я должна с кем-то из них поговорить, потому что они, собственно, являются вот этими гейткиперами, которые, ну, собственно, пускают, получается, в... А немецкая академия и немецкая сцена, она еще более формализована, чем русская. В русскую можно попасть, можно найти ладейки, там фиг найдешь. Поэтому мне очень интересно их поизучать и сделать из этого проект.
А в российском театре есть гейткиперы?
Да, конечно. Кто? Кураторы. Марина Давыдова, мне кажется, имеет большой вес. Роман Должанский. Елена Ковальская пользуется очень умело своими привилегиями для того, чтобы под шумок, под своим крылом пропускать молодых, подталкивать их. Алексей Платунов, например, в Петербурге. Ну, вообще, какие-то люди, которые, да, у них есть вот эти вот ресурсы, доступ к деньгам и доступ к власти.
Против театра.
В книге «Прекариат. Новый опасный класс» Гай Стендинг пишет о том, что прекариату не свойственна профессиональная самоидентификация. Собственно, спектр практик, которыми ты занимаешься в театре, как раз максимально широк. Это режиссура, кураторство, педагогика, исследовательская работа, например. У тебя есть трудности с самоидентификацией?
Впервые я себя почувствовала, что я не крип, не weirdo в Англии. Когда я начала учиться в магистратуре, современные театральные практики, которые как раз собрали людей, которые занимаются созданием современного театра, а при создании современного авангардного театра, мне кажется, нужны очень многие разные навыки, потому что, опять же, тот же Станиславский, ну, он, понимаешь, он тоже был мультипотенциал явно, потому что он преподавал, писал, создавал, ресерчил. Именно потому, что он делал в то время новую штуку. И нас на этой магистратуре учили, что вы, как создатели новых практик, должны уметь их анализировать и описывать, потому что пока театроведы до вас доберутся, пройдет уже время, вы уже сдохнете, и от вас не останется никакой... памяти, никакой документации, вы должны уметь сами это документировать, и все наши преподаватели, я просто была, мое сердце просто так обрадовалось, когда я видела, что у них через запятую идет все, что они, все практики, которые, я не знаю, они все это называют еще практики, да, практики режиссуры, значит, лежание на солнце, практики записи подкаста и все такое, ну и там на это смотрят в этой школе, надо понимать, что училась тоже в очень особенной школе, потому что в Англии есть классические школы, которые занимаются Шекспиром, а эта школа продвигает практику как ресерч, и поэтому у них очень междисциплинарный подход. И там я ощутила себя наконец среди своих людей, поняла, что, боже, это прекрасно. и надо, поскольку я занимаюсь новыми практиками, мне нужно, все эти навыки, они мне нужны.
Хорошо, а тогда какие пути укрепления социального или политического статуса театральных прекариев возможны в России?
Опять же, у меня первое образование, юридическое. Я занималась изучением авторских прав и писала свою там дипломную работу о режиссере как субъекте интеллектуальных прав. Там есть, например, некоторые особенности в авторском праве, связанные именно с театром, что, например, режиссеры, актеры, всякие исполнители, они не относятся к субъектам авторского права, а к субъектам смежных прав, это другое регулирование. Что очень странно, например, режиссер кино и режиссер театра, они имеют абсолютно разные права. И это тоже, например, что Валерий Фокин очень долго продвигал в Думе, чтобы вообще режиссеров стали признавать на каком-то другом уровне законодательно. Это одна работа законодательная. А другая, мне кажется, индивидуальная культура наших прекрасных творческих собратьев и сосестер, которые меня злят. Меня злят, потому что обычно я оказываюсь, если у нас какая-то есть программа, на которую пригласили несколько спикеров или несколько режиссеров или там так далее, я оказываюсь единственный бич, которая, когда мне присылают контракт, пишу обратно комментарий к контракту, какие пункты я хотела бы изменить и так далее, и что, например, меня не устраивает зарплата. И, ну, пока это будет происходить так, я буду оказывать эту бичью, соответственно, с которой просто удобнее не иметь дела, например, да, потому что все остальные соглашаются. Ну, мне кажется, что здорово, что сейчас, в том числе с помощью кризиса капитализма, и что в пандемии начались прекрасные вот эти движения, там, Artists on Fire, да, и петиция про прекарных художников идет, что об этом начали говорить, и я надеюсь, что, ну, без какого-то индивидуального активизма это не подвинуть. Но в том числе это не подвинуть, если мы не будем объединяться, потому что, конечно, ну, отправляю я свои комментарии в БДТ, контракты, мне говорят, ну, это контракт, спущенный сверху от Министерства культуры, мы не можем его изменить. И, ну, как бы дальше встает вопрос, как бы, либо я ухожу из этого проекта, то, соответственно, дальше я могла бы обратиться в свой союз, который бы пошел бодаться уже с Министерством культуры и выяснять эту ситуацию, почему, например, художник не может изменить контракт и сказать, что вот этот пункт дурацкий, он меня не устраивает абсолютно.
Какой был самый глупый пункт в контракте, на который ты реагировала?
В кризисе капитализма Центр Мейерхольда прислал нам свои контракты, в которых мы обратили внимание, Ольга Тараканова обратила внимание на пункт, в котором написано, что мы не имеем права разглашать коммерческую тайну своей зарплаты и всего такого. И мы написали обратно ЦИМУ и сказали, что, ребята, наш проект, ну вы сами нас пригласили сделать проект про вот это вот, про что мы не сможем говорить, нам нужно изменить этот пункт. Юрист сначала очень удивилась, потому что никто до этого, наверное, не обращался с такой просьбой, и вообще это частый пункт в контрактах, не только в театральной сфере, но, опять же, мне кажется, это с легкой руки Елены Ковальской и так далее, этот пункт, в общем, убрали, именно, ну, потому что мы сказали, ребят, ну, как бы это не имеет смысла, да, в данном случае мы будем говорить про зарплаты на сцене. Против театра.
Проектная театральная деятельность, которой, в частности, занимаешься ты, она социально не сбалансирована. Это, как мне кажется, факт вообще. С одной стороны, она несет определенную степень свободы, где, допустим, ответственность между участниками распределяется более равномерно, чем, допустим, в государственном театре, где есть четкая выверенная иерархия и есть некий ответственный, финальный ответственный, да. Но, с другой стороны, такая работа оставляет тебя как автора в совершенно незащищенной позиции, о чем мы и говорили. А с какими издержками и трудностями, или, наоборот, привилегиями ты сталкиваешься как художница, работая над театральными проектами, не будучи закрепленной за конкретной институцией?
Слушай, ну, мне кажется, что это выбор, во-первых. У меня были приглашения работать в институции несколько раз. Я решила этого не делать. Есть люди, которые работают CEO в Гугле, да, и им классно. А есть стартаперы, которые начинают свой бизнес. Я стартапер. Мне прикольно скольжение. Я не люблю залипать. Вот это какое-то скользящее такое движение, когда ты на какие-то проекты соединяешься с институцией, когда ваши цели совпадают, вы на короткое время выполнили какой-то проект, и дальше ты можешь идти в другую сторону. Для меня очень важно. Для меня важно, что я могу ставить свои собственные цели. Каждый год ставлю перед собой свои собственные задачи. Два недостатка вижу в том, что я не в институции. Пандемия показала первый недостаток. Все мои друзья, которые были кураторами или имели какую-то должность в государственных театрах, в общем, восприняли пандемию не так. грустно, как мои коллеги и я, собственно, независимая художница. Я как раз перед этим была в Лондоне на ресерче и потратила все свои денежки там с надеждой приехать в Россию в марте-апреле, провести мастер-классы, организовать какую-то активность и заработать деньжат. Вернулась с нулем в кармане и накрылась пандемией, переехала к маме, сдала свою квартиру. И, в общем, первые полтора месяца это был, конечно, мрак и ужас. Второй минус при подаче на визу, когда тебя спрашивают, где ты работаешь, какой, покажите нам доход, это, конечно, тоже проблема для независимых художников. Лайфхак? Лайфхак. Нужно брать приглашение от ваших приглашающих сторон иностранной, особенно если какая-то культурная институция, просить их прописывать в приглашении, что они берут все расходы на себя.
Привилегии какие-то есть у такой работы?
Ну что, сам себя хозяин, это что, плохо, что ли?
Хорошо. Против театра. В начале июня команда проекта Femme Talks перевела письмо Виржини де Пант о расизме, финалом которого является мысль, что привилегированность белых, как и, допустим, мужчин, заключается в том, что им не приходится думать о своем цвете кожи или гендерной социализации по дефолту. Это вопрос, который задается каждому из них лишь по необходимости, чего, например, лишены женщины. И вот де Пант пишет: «Это и есть привилегия, иметь выбор, думать об этом или нет. Я не могу забыть о том, что я женщина, но я могу забыть о том, что я белая». Вот что значит быть белым, думать об этом или нет по настроению. Ада, внутри театральных комьюнити ты можешь забыть о том, что ты женщина?
Я-то, может, и хочу, и могу забыть, но мне же напомнят. Мне интересно, что ты тут озвучивал про привилегии белые и мужчины, но задаешь мне вопрос только про гендер, потому что, мне кажется, про белизну тоже надо проговорить. До 24 лет у меня как-то не было идентификации женщины, что, наверное, звучит странно. Просто я помню очень смешной момент. Я была на каком-то тренинге, связанный как раз с разговором про идентичности, и там было простое упражнение для входа, типа, в тему. Нужно было написать 10 «я» на листочке и напротив каждой «я» написать, ну, «я», «кто я». И потом все там читали. И в какой-то момент девочка, она... Мы работали с подростками над этой темой. Она прочитала там «Я женщина». Я поняла, что в моем листочке нет этого слова вообще. То есть там был «Я человек», и не было «Я женщина». Это мне было 24 года. И я в тот момент помню, что ужаснулась этой историей. Мне кажется, оттуда у меня начало, наконец, разворачиваться какое-то понимание гендерных историй. Сейчас я больше про это рефлексирую, конечно. Уже получается ретроспективно, когда смотрю назад, что какие-то вещи, наверное, были обусловлены гендерной социализацией. Например, то, что при поступлении, там, не знаю, в институт кино и телевидения, после школы, при прохождении нескольких туров, мне отказали с формулировкой, что я не половозрелая, что было довольно любопытно. Или что на режиссерских факультетах было негласное какое-то правило, когда я поступала сейчас, надеюсь, этого нет, что из 12 мест только 4 можно отдать девочкам, потому что они все равно не пойдут в профессию, будут рожать и так далее. Мне сложно про это говорить, потому что мне кажется, что я ещё все равно в процессе рефлексии на эту тему, и это такой процесс становления, потому что, например, тот же Locker Room Talk мы затеяли, для меня, по крайней мере, он был тоже очень важен, как процесс тоже рефлексии на эту тему, и то, что мы там собрались только женской командой, для меня это было тоже очень важно, что мы могли об этой, что такое быть женщиной в театре, тоже говорить. Давай про белую привилегию, потому что это то, про что я вообще не думала, естественно, находясь в России. Кстати, и про гендерную историю мне тоже начала больше рефлексировать уже на Западе. У меня не было гендерных исследований в институте, хотя я училась, да, там на юриспруденции у нас, ну, как бы потенциально могли бы быть social studies какие-нибудь, да, у нас не было этого, постколониальные все эти истории. Я тоже стала изучать уже, находясь на каких-то стажировках и общаясь там с коллегами из Бразилии, из Индии. Про белую я никогда себя не воспринимала белой. Ну, у меня намешана куча кровей, там, в том числе, там, украинская, русская, еврейская. Когда меня просят в англоязычных опросниках отвечать «Вы кто?», я все время отвечаю «White other», потому что, ну, я не могу себя полностью отнести, типа, к белым. Но, с другой стороны, есть то, как меня воспринимают другие люди, да, это же про это, опять же, ты говоришь, дают ли тебе забыть про то, что ты женщина, дают ли тебе забыть про то, что ты белая. Мы на лаборатории как раз глобального перформанса и политики, я вела сессию с другими участниками международными совместно с мексиканским художником. Мы вели тему про номадические театральные и артистические практики. То есть то, чем я последние 5 лет занимаюсь, что я путешествую, да, и в разных контекстах пытаюсь соотноситься с разными контекстами, делать какую-то театральную работу. И было очень интересно услышать, например, мнение участников из Африки, которые говорили про то, что, я не воспринимаю себя номадом в Африке, это вообще воспринимается по-другому, вообще сама суть номадизма, она какая-то очень белая, по крайней мере, так, как она сейчас транслируется, да, те номадические путешествия, которые мы знаем. Я, например, всегда читала там про пиратов, путешествия и так далее, я всегда хотела увидеть мир и поплыть на корабле и открыть что-то. Я была на фестивале в Южной Африке, в Кейптауне, показывала там свой документальный фильм, и на День Африки, День освобождения Африки, я поехала на Робин-Айленд, это рядом с Кейптауном такой остров, где содержались политические заключенные, в том числе Нельсон Мандела, и оттуда мы плыли обратно на кораблике, возвращались в Кейптаун, ты вплываешь в порт, на тебя смотрят, это называется Table Mountain, столовая гора, которая выглядит как стол, и ты... Она абсолютно какого-то фиолетового, голубого цвета издалека, и ты вплываешь в эту гавань. И я абсолютно почувствовала себя белым первооткрывателем. Я поняла, что я абсолютно... я прямо чувствовала эту радость этого человека, который увидел землю, открыл ее для себя, как будто бы там никого не было до этого. Я пугаюсь этому, я никогда про это не думала, что я... Вот это европейское мышление, оно где-то там глубоко с прочитанными книжками засело. Я это абсолютно не... вот такие моменты я их начинаю рефлексировать. Или в другой момент, когда я была в Калифорнии в прошлом году, там стоял корабль в Сан-Диего, где я была, корабль, который назывался Star of India. Это корабль, один из первых испанских кораблей, который приплыл в Калифорнию. И на нем стояла тоже такой флаг красивый, 250 лет Калифорнии. И я посчитала и подумала, странно, что неужели до этого правда никто здесь не жил? Конечно, жили. Когда со стороны Европы ты на это смотришь, как первооткрыватель, плывущий на корабле, это такое очень радостное чувство. А когда ты смотришь со стороны другой, когда этот корабль куда-то приплыл, и что он с собой принес, какие заразы, какие войны, рабство, убийства и так далее, то ты думаешь, ого, ничего себе. Я сейчас об этом много рефлексирую по поводу своих вот путешествующих, кочующих арт-практик, какую позицию я занимаю. Это я кто? Я чужеземец, чужестранец, или я наблюдатель, или я критик, или я, может быть, вестник, я соединяю какие-то страны, я представляю какие-то страны, да, я привезла шотландскую пьесу в Россию, Локером Ток, например, или наоборот, я представляю Россию там, или я колонизатор, или я... несу с собой коронавирус и распространяю его по всем. Я думаю, на эту тему потенциально писать PhD, но пока это все в разработке.
Против театра.
Ада, мы записываем этот подкаст летом, когда начинаются приемные кампании театральных вузов. Ты же училась в магистратуре в Петербурге, затем в Лондоне, после чего преподавала здесь же в Петербурге. Что ты думаешь о состоянии российского театрального образования сейчас? Оно отвечает времени.
Смотри, во-первых, не берусь отвечать за все российское театральное образование. Это большая ответственность. И я не могу сказать, что я его в достаточной мере знаю, потому что, опять же, у меня нет классического театрального образования. Я училась в магистратуре при новой сцене Александринского театра на первом курсе, который был там создан. Это был экспериментальный курс, попытки создать какую-то междисциплинарную лабораторию. Туда набирались люди по 5 специальностям, продюсеры, режиссеры, драматурги, технические директора и художники. И была задумка, что это все они вместе там что-то придумывают. Поэтому, когда появилась магистратура, я увидела, что она междисциплинарная, я подумала, боже, это же я. И эта магистратура, мне кажется, она дает то, что ты тоже уже проговорил, вот этот именно самый доступ, мне кажется, очень важный для людей, у которых нет начального театрального образования, которые потом делают очень крутые театральные штуки. Ожидания междисциплинарной магистратуры не оправдались, к сожалению, потому что никто на тот момент, по крайней мере, не знал, как это делать. И Я туда шла с ощущением того, что я смогу там попробовать разные штуки. В итоге меня отнесли в группу продюсеров, а не режиссеров. На тот момент я уже сделала свой первый вот проект, да, театральный проект вместе, как куратор, и я нашла на него деньги. Я сделала это для того, чтобы, собственно, побыть режиссером. Мы сделали спектакль «Холодильник для пломбира» совместно с Екатериной Максимовой и Стасом Свистуновичем. После этого проекта я еще успела съездить в Германию на стажировку. Они, посмотрев на мой опыт, отнесли меня к продюсерам. И после этого я осталась в этой роли. У меня не было возможности инициировать свои проекты там. Ты мог присоединиться только к режиссеру, как продюсер, и продюсировать его. За что спасибо магистратуре, потому что я поняла, что я не продюсер. Я сам себе хозяин, как я же говорила, хозяйка. И мне интересно, если уж продюсировать, то продюсировать себя. И, короче, вся вот эта практическая часть, которая там происходила в магистратуре, для меня, к сожалению, прошла мимо абсолютно. Но! Теперь про плюсы. Там были... прекрасные педагоги, которые дали нам теорию. И тут надо понять, что педагоги, которые работают в театральной академии, по крайней мере, в вот этой магистратуре, это подвижники, святые люди. Конечно, это люди, которые просто верят в то, что нужно отдавать. Я поэтому пошла в магистратуру, когда меня позвали, потому что это такой giving back to community. Вот я получила там эти возможности грантов поездить, посмотреть, и, ну, мне, конечно, хочется отдать назад. Так вот, эти прекрасные люди... назову их имена, там, Наталья Степановна Скороход, Николай Писачинский, Платунов Алексей, Багдасарян Армина Григорьевна, он преподавал нам философию, боже, прекрасный человек. Это люди, которые чли лекции, это просто я на них, ну, прям бежала, потому что эти люди, которые прям мне открыли, ну, то есть у меня не было театрального образования, они мне давали, они дали мне какие-то небольшие основы. Ну, еще у нас были мастера. Про слово «мастер», кстати, я отдельно хочу сказать. Так вот, у нас были мастера Валерий Фокин и Андрей Могучий. И у них, кстати, были очень тоже интересные лекции. Валерий Фокин нам про Мейерхольдер рассказывал, разумеется. Но, кстати, очень у него офигенные знания про эту тему. Он рассказывал нам про партитуру спектакля, как ее делал Мейерхольдер. И это, ну, очень супер полезная история. Могучий рассказывал байки из режиссерской жизни. Это тоже было супер полезно, потому что это про практику, потому что ты можешь учить про режиссуру сколько угодно, но когда ты приходишь в театр, и тебе на деле нужно с пьяным осветителем иметь дело, то там какие-то байки помогают. Но при этом, Вань, был предмет, например, которым я очень радовалась у нас в списке, который назывался... «Психология зрительского восприятия». И я думала, боже мой, как интересно, это же какие-то, наверное, суперинтересные новые исследования, которые нам принесут. Там пришла педагог, я не помню ее имени, которая сказала, я не очень разбираюсь в этой теме, на русском языке нет литературы, на английском я не читаю. Я вообще психологию преподаю, поэтому сейчас пирамида Маслоу. И после этого я не приходила на эти лекции, пришла на зачет. Все было нормально, я закончила с красным дипломом. Потому что у нас были несколько людей, которые ушли после первого семестра, потому что они поняли, что это междисциплинарность, которая была заявлена, что все могут быть авторами. Вот то, что сейчас процветает, тогда какой-то был 13-й год, они пытались это начать делать, но никто не знал как. Поэтому сказали, ну, с режиссерами давайте все в командах работать. Поэтому несколько человек, которым не нужна была легитимация, они свалили, потому что у них было, ну, нормально все. А мне нужна была легитимация, мне нужен был вот получить возможность этой корочки, которая дала мне дальше возможность подаваться на какие-то еще программы не в России, потому что в России 7 раз провалилась я уже.
Можешь дать какой-то фидбэк на тему того, в чем главное отличие этих двух, лондонской и петербургской, условно, как минимум их, образовательных систем, и какие конкретные шаги, допустим, тому же российскому театральному образованию стоит предпринять для улучшения?
Первое отличие — наличие и отсутствие мастеров. У нас как-то дискуссия была с Натальей Степановной Скороход на магистратуре на предмете преподавания в университете, кажется, это как-то так называлось, и мы говорили про, как возникло университетское образование. И мы с ней завязали спор на поводу того, что университетское образование никакое отношение к театральному образованию не имеет, потому что Университетское образование строилось на том, что студенты и профессора, они в каком-то смысле равны, у них есть академические дискуссии, они, значит, есть определенные права, связанные с академической свободой и так далее. Театральное образование идет своими истоками от художественного образования, когда есть мастер, к которому приходит ученик, который растирает ему красочки. В театральной академии строится по этому же принципу растирания красочек и как бы постижения основ мастерства. И потом, когда ты готов ученик, он делает шедевр, это выпускная работа, и после этого он признается уже мастером, который может набирать других студентов. И вот эта ученическая система, ну, меня немножко, как человека, получившего первое образование юридическое, оно было построено абсолютно на другом, на равенстве учителей, педагогов и так далее, для меня было очень странно в магистратуре. Ну, немножко рабское, скажем прямо. И меня оно всегда смущало. Моих сокурсников, которые из театрального вуза пришли, не смущало. Они всегда с придыханием говорили о мастерах. Меня даже слово «мастер» смущает. В Лондоне наш курс современной театральной практики известен как название курса, как бренд, потому что он известен своими выпускниками. То, что они пишут первое на сайте, да, это кто выпустился из этого курса. И мы знаем, что вот эти выпустили, и эти. И когда ты называешь школу, понятно, и называешь курс, они говорят, кто руководит этим курсом, не так важно, и ты не постигаешь мастерство своего мастера, да, а там же система, это, ну, как-то нужно на дверях академии вешать или на сайте объяснять, что когда ты идешь к мастеру, подразумевается, что ты должен с ним совпасть, и потому что ты будешь под его руководством учиться его мастерству. Мне, может, неинтересно его мастерству учиться, мне интересно, ну, как бы, да, себя раскрывать и понимать, что куда мне интересно. И вот это как раз в Лондоне было интересно, что, например, даже нам давали список литературы читать, сказали, вот это хороший список литературы. Но нас никто не спрашивал, ну, как бы, мы не отвечали по билетам этот список, исходя из темы своего исследования, своего практической работы. Мы выбирали тот круг литературы, который, соответственно, нам помогал делать нашу практическую работу. И сами его потом описывали с помощью этого круга литературы. Поэтому я, может быть, не прочитала то, но прочитала очень плотно по моей теме. И мне кажется, это какой-то хороший подход. Еще важное отличие между российским и английским образованием в том виде, в котором я его знаю, это заточка на профессионализацию и непрофессионализацию, потому что меня абсолютно это поражало в этой Королевской центральной школе речи и драмы. Я задумала свою там, первую работу в первом семестре. Мне нужно было работать с loop pedal, это называется по-английски. Такая штука, на которую ты можешь, музыкант ее использует, ты нажимаешь кнопочку, и он повторяет твой звук, да. Я пришла в наш технический департамент, чтобы с ними поговорить, как это работает, потому что я придумала перформанс, где я одна, много микрофонов, и я сама создаю перформанс. Мне было интересно про это подумать. И они говорят, ну, слушай, ну, класс, хорошая идея, вот тебе луп-педаль, вот экспериментальная комната, иди. Ну, здесь вот так включается, вот здесь так записывается, все. Нас, в принципе, так учили, нас также со светом учили обращаться. Нам делали мастер-классы, приходил чувак со светом, говорил, вот такой есть профиль, такой, играйтесь, дети. И ты идешь и играешься. Вот на Запад все смотрят такие, о, какое классное там образование. Знаешь, сколько стоит образование в Великобритании? Для британцев оно стоит около 8000 фунтов в год, магистратура. Для иностранцев 17 тысяч. А мой курс, на котором я училась, половина был британский, половина иностранный. Я спрашивала людей, говорю, ребятушки, а как вы? Потому что я получила стипендию, чивнинг. То есть я не могла бы, не имела бы возможности учиться в Великобритании, плюс столько же денег нужно на год, чтобы вообще там жить. Они говорят, накопили. Я думаю, как такую сумму можно накопить? Вот я со своими прикарными заработками не могу такую сумму накопить. То есть надо понимать, что то, например, с чем та система сейчас борется, это доступ тоже к театральному образованию именно за счет того, что это очень классовая система. Те люди, которые могут себе позволить это оплатить, это люди из богатого, там, среднего класса. Опять же, получается, это люди в основном белые, это люди, там, да, имеющие какие-то родословные там и так далее. Есть стипендии, которые там может рабочий класс, например, получить, но, опять же, за них там надо соревноваться. Не все идут в театральную академию, потому что думают, что это место не для них. Чернокожие, британцы тоже не идут, потому что думают, что у них все равно потом ролей не будет, что туда идти. Ну и еще мне тоже кажется важным разницу понимать, потому что все отсюда, из России, кажется, что там прям вообще супер, да, медом намазано. У нас, конечно, бесплатный вход. И второе, то, что у нас в культуре гораздо больше денег. Мы, ну, мне кажется, мы это вообще не ценим. Когда я своему американскому коллеге, которым вместе учились, показывала фоточки спектакля «Кариес капитализма» и золотого зуба надувного двухметрового, и говорила ему, это стоит 160 тысяч. Он говорит, сколько это в долларах-то? Я говорю, 2000. Он говорит, у меня никогда в жизни, за всю мою карьеру, не было столько денежек, чтобы потратить на что-либо в своем перформансе. Когда я разговаривала там со своим профессором, например, говорила, слушайте, а как вот там вот карьеру там в Британии, может быть, мне так думала, может быть, мне тут остаться или что? Он говорит, ну, конечно, почему нет? Я говорю, а как это делать? Он говорит, ну как, ты находишь работу в баре, гибкую, чтобы была возможность сваливать на какие-то иногда проекты. Денежек проекты не приносят. Ну, и ты так работаешь лет до 40, потом, надеясь на то, что твоя вот эта flexible работа, day job, ее станет меньше, а проектов больше. Там существует так почти, ну, все, то есть у них у всех должен быть day job, они не могут на это выживать. Я в России, когда им говорю, что я последние 7 лет плачу свои счета за счет театральных практик, ну, это включая образование, да, там, исследования, социальные проекты и так далее, у людей в Америке и в Англии глаза вылезают на лоб. Вопрос, как распределяются эти деньги, это другой вопрос.
Есть устоявшийся миф, что пределом режиссерской карьеры является руководство театром. И те режиссеры, которые считаются современными или хорошими, при всей, ну, как бы, сложности этого слова, да, хороший режиссер, непременно должны хотеть иметь свой театр. В сложном ключе шли разговоры, когда худруком ЦИМа назначили Дмитрия Волкострелова, все тогда очень радовались. Ада, ты хотела бы свой театр с колоннами? Если да, то чем бы он отличался от всех остальных театров?
Когда вот мне Елена Ковальская предложила поехать в Казань, маленький театр, что-то поставить, я подумала об еще одной истории, что это же такой классический режиссерский путь в России молодого режиссера. Нужно поездить по маленьким театрам в разных городах России, поспать в неудобных отелях на неудобных кроватках, чтобы там ревматизм начался, с надеждой на то, что когда-то тебя пригласят в Москву, поставят в МХАТ. И я поняла, что а мне не хочется в МХАТе ставить. Наверное, если там будет какой-то супер забубенный проект про взрыву МХАТа и полностью его переформатировать, наверное, я что-то такое сделаю. Ну вот как бы классический поставить чайку в МХАТе, мне это не моя мечта. Я тогда поняла, что может тогда и по городам маленьким не надо ездить. Ну в смысле, если это как путь, да, молодого режиссера. Поэтому пока про театр не думаю. Думаю про академию. Как я тебе уже говорила, потому что думаю про PhD, мне нравится преподавать. Так что потенциально, может быть, у меня будут другие колонны. Против театра.